Сердечно приветствую вас, дорогие братья и сестры. Давайте вместе откроем Евангелие от Матфея, 18 главу, и прочитаем с 21 стиха по 35. Матфея, 18, с 21 стиха до конца главы. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить». Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Аминь. 18 глава Евангелия от Матфея начинается с удивительного примера, когда Иисус берет малое дитя, ставит его в качестве такого живой иллюстрации для своих учеников и говорит им: «Если не обратитесь, если вы не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное». И вот эта мысль, она пронизывает такой красной нитью всю эту 18 главу. Мысли о Царстве Небесном и о детях Божьих, которые должны быть во многом так похожи на малых детей. Чтобы войти в Царство Небесное, нужно умолиться, нужно стать как дитя, нужно не превозноситься, нужно всецело довериться Богу, своему Небесному Отцу, нужно относиться к другим верующим как к детям Божьим, как к детям того же Отца, и поэтому нужно опасаться, чтобы послужить кому-то соблазном, чтобы ни одно Божье дитя с пути не совратилось. И вот в этих мыслях и Иисус проводит эту беседу, этот урок, и, завершая наставление, Иисус говорит о такой важной теме, как прощение. Прощение. Если задуматься, то дети, они должны быть похожи на своих родителей, правда? Мы всегда радуемся, когда видим в наших детях что-то похожее на себя. И я думаю, что мы больше всего похожи на своего Небесного Отца именно в тот момент, когда мы прощаем других людей, когда мы прощаем, подобно как Господь прощает. Детям легко простить. Они легко просят прощения друг у друга. Может быть, по несколько раз в день они просят прощения друг у друга, и вот за своими детьми наблюдаешь. Но даже им, несмотря на то, что они еще небольшие совсем, очень непросто бывает просить прощения. Порой их поставишь друг напротив друга и говоришь: «Проси прощения». И кто-то вот так повернется и скажет: «Не буду просить прощения». Но потом посмотришь, и все-таки попросил прощения. И все-таки братья примирились, обняли друг друга. И вот, глядя на это, думаешь: ну почему с годами это куда-то уходит? Почему нам так трудно становится прощать? И вот апостол Петр задает Иисусу ровно вопрос на эту тему: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Он задает этот вопрос в связи с тем, что Иисус говорил ровно о том, что нужно делать, если твой брат согрешил против тебя. Буквально выше мы читаем: «Если же согрешит против тебя брат твой, поди обличи его между тобою и им одним, и если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». И вот у Петра возникает вопрос: ну а сколько же раз? Где же вот этот предел для того, чтобы приобрести брата и примириться? И сколько же раз я должен простить своему брату? И Петр, задавая этот вопрос, он говорит уже некий предел. До 7 ли раз? Вообще иудейская традиция говорит о троекратном прощении, как о таком нормальном пределе прощения. Но Петр, видимо, уже давно с Иисусом, знает его характер, и поэтому он так уже больше, чем в два раза увеличивает и говорит: «До 7 ли раз?» И, наверное, ждет какой-то одобрительной реакции от Иисуса, но слышит совершенно ответ, который никто не мог ожидать. «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Такого ответа никто не мог ждать. Получается, что нужно прощать всегда. И это, конечно, не 490 раз нужно внимательно высчитать и сказать: вот здесь уже мы подводим черту. В Евангелии от Луки, похожие слова Иисуса, говорится так: «Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». Прости ему. Вот такое безграничное, беспредельное прощение ожидает от нас Бог в отношении наших ближних. И задаешься вопросом: ну а почему? Почему мы должны прощать бесконечно часто? И Господь отвечает. Господь отвечает как раз словами этой прекрасной притчи, которую мы только что прочитали. Во-первых, мы должны прощать бесконечно, потому что нам прощено бесконечно много. Нам прощено бесконечно много. 23 стих: «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел считаться с рабами своими». Мы видим Бога в Его Небесном Царстве. И Он предстает в этом образе царя, и этот царь устанавливает определенные даты для того, чтобы принять финансовый отчет, сосчитаться со своими рабами. Судя по тексту, речь не идет о каких-то рабах, которые трудятся в поле, или каких-то иных работников, которые физическим трудом заняты. Судя по огромным цифрам долга, речь идет, скорее всего, о наместниках, о сатрапах, о людях, которым доверено очень много. Несмотря на это, они тоже находятся в положении раба перед своим царем. И вот настает этот день, когда эти рабы должны представить отчет в своем управлении, сосчитаться со своим господином. Братья и сестры, человек, созданный Богом, тоже, подобно вот этому сатрапу, получил определенное управление, определенную ответственность перед Богом. Человек находится на месте героя этой притчи. Человек вообще, любой человек. И Бог просит отчета в своем управлении. Просит отчета за твою жизнь, за твои дела, за твои поступки. Такие отчетные дни, они случаются на протяжении нашего жизненного пути, когда Бог особым образом говорит к нам через какие-то обстоятельства, может быть, через какие-то испытания, через какие-то, может быть, болезни наши или наших близких. И вот мы начинаем смотреть на свою жизнь. А как я живу пред Богом? А как я хожу перед Ним? когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Перед нами должник, которого привели. Сам он, наверное, бы не пришел на этот отчет. Его привели, потому что он был должен астрономическую сумму – 10 тысяч талантов. Это огромный долг. Но чтобы можно было сравнить цифры, весь годовой доход Римской империи, который она получала от Идумеи, Иудеи и Самарии, составлял 600 талантов. Весь доход от Галилеи составлял 300 талантов, а здесь 10 тысяч талантов. Царица Савская дает богатый подарок Соломону, и он составляет 120 талантов. Это был огромный дар, дар огромной щедрости и ее восхищения. Но человек оказался должным 10 тысяч талантов. Это предел вообще цифрового такого значения множества в древнем мире. Это тьмы тем. Это огромная астрономическая цифра, подобно как для нас, наверное, сегодня триллионы световых лет. Это бесконечно много. Из этого мы понимаем то, что раб находится в абсолютно неоплатном долгу, который невозможно отдать. Что это за неоплатный долг перед небесным царем? Это грех. Это человеческий грех. Грех, который совершает человек, бросая вызов Богу, святому, отрицая его божественную праведность и святость, ставя под сомнение его творение. Грех человека – это неоплатная цена перед Богом. Всякий раз согрешая, человек нарушает божественную, абсолютную святость, и грех за грехом нарастает вот в такую непомерную долговую яму, в которой оказался герой притчи. И человек не в силах оплатить. Мы прочитали, а как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Неоплатный долг приводит к абсолютному краху, к полному банкротству. Все, что есть у должника, продается, даже он сам, и вся его семья, и все, что ему принадлежит. Но даже после этого долг не будет возмещен. Даже после этого он не будет компенсирован. Это очень похоже вот на картину вечного осуждения, на картину ада, когда человек отправляется в то место за свои грехи. И поэтому нам становится понятно, почему эти мучения вечны, потому что так велика цена, так неоплатен, бесконечно велик этот долг пред Богом. И это справедливо. Судя по тексту притчи, мы видим, что все это выглядит справедливо. Никто не говорит, что ты, царь, несправедливо поступаешь, и долг признается. Но что делает раб? 26 стих. «Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорил: „Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу“». Раб все осознал. Он не отрицает свой долг. Он падает перед государем, он признает свою вину, и все, что ему остается, это просить только милости, прощения. Он осознает свою вину. «Потерпи на мне, я все тебе заплачу». Вы знаете, это не какая-то там вот хитрость, что он пытается кого-то провести. Нет и нет. Он просит просто о последнем шансе. Он просит о милости. Он сломлен и смирен, потому что сегодня настал расчетный день для него. Братья и сестры, так и в нашей жизни часто человек осознает тяжесть собственного греха, тяжесть вины пред Богом в момент, когда приходит расчетный день. когда Бог начинает говорить с ним прямо, когда Бог, может быть, через проповедь, может быть, через какую-то беседу с верующим человеком, может быть, через голос совести, может быть, через трудности, испытания, у каждого этот путь свой, но главное, что возникает тот момент, когда человек видит себя грешником, виновным пред Богом и взывает о его милости, он сокрушается. И что происходит? Мы видим, что государь не смеется над ним. Он не говорит ему: ну что ты несешь? Тебе никогда не вернуть эти 10 тысяч талантов. Нет и нет, все наоборот. 27 стих. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Аллилуйя, братья и сестры! Слава Богу! И долг простил ему. В этом коротком слове вся божественная милость к падшему, грешному человеку. Божественное прощение – это когда бесконечно огромный долг, это вина за наши грехи, она прощается. Здесь мы видим в этих словах, в этой картине и блудного сына, которого простил отец. Здесь мы должны сейчас увидеть и самого себя, пришедшего когда-то вот сюда под кафедру или в каком-то другом месте, встав на колени и с дрожью в голосе, когда мы сказали: «Господи, помилуй меня, грешника, и прости меня». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Мы знаем, братья и сестры, что это прощение Богу далось очень и очень дорогой ценой. И сегодня мы как раз вспоминаем о той высокой цене, о той невероятно большой жертве искупления нашего, через которую ты и я однажды получили прощение и спасение. Должник, который никогда не мог бы рассчитаться, это ты и я. Должник, который получил прощение, это тот, кто оправдан Господом. Как велик наш Господь, как велика Его милость. Он простил так много, и ровно поэтому Он призывает сегодня тебя и меня тоже прощать других. В послании Ефесянам 4:32 написано: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Какое бы зло ни сделал наш ближний, это несопоставимо меньше, чем то прощение, чем та великая милость, которую Бог оказал каждому из нас. И вот именно с осознания своей вины начинается божественное прощение. Открывается божественное величие. С осознания того, как много был виновен я пред Богом, как много мне прощено. Вот с этого осознания мы делаем первый шаг для того, чтобы простить своего брата, для того, чтобы не держать в сердце вот эту боль непрощения. Господь призывает нас прощать, потому что нам прощено очень много. Во-вторых, братья и сестры, мы должны прощать, потому что так повелел Господь. Потому что так повелел Господь, чтобы мы прощали. Прощать очень, очень тяжело, особенно близких людей. Когда тебе сделали нечто больное, те люди, которым ты проявляешь любовь, те, о которых ты заботишься, и вот дорогой человек вдруг этим пренебрег, и это очень непросто простить. Будь то дети, родители, жены, мужья, друзья, братья, сестры. Насколько трудно прощать, мы видим из нашей притчи. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Мы читаем, поверить не можем. Но как это может быть? Как же так? Ты же только что получил прощение, только что твоя семья, и ты должны были в рабство уйти. И ты прощен. Ты попросил прощения, и государь тебя простил. Ты бы никогда в жизни не рассчитался. Как же он, выйдя от царя, вот удивительно, по тексту видно, что это тут же происходит. Он только вышел от своего царя, не через неделю, не через месяц. Тут же он идет и разыскивает товарища своего. Не то, что он встретил его по пути случайно и вдруг вспомнил, искушение напало. Он идет и отыскивает своего товарища, и хватает его, и начинает душить его. Посмотрите, государь такого даже с ним не делал. Так нелепо, так глупо выглядит каждый из нас, когда мы не прощаем пред Богом своего ближнего. «Отдай мне 100 динариев, всего лишь 100 динариев. Да, это не маленькая сумма, это зарплата за 100 дней разнорабочего. Но все-таки это сумма, которую можно отдать. И вот товарищ его пал к ногам его и умолял, и говорил: «Потерпи на мне, я все отдам тебе». Но тот не захотел. И написано, 30 стих, «пошел, посадил в темницу, пока не отдаст долга». Он не простил товарища, хотя сам был в такой же точно ситуации, только его долг был несопоставимо больше, чем то, что должны были ему. Насколько он непохожим сделался на того царя, который великодушно простил его. Непрощение делает нас очень непохожими на нашего Небесного Отца. Когда мы не в состоянии простить, мы выглядим как герой этой притчи. Непрощение разрушает. Оно разрушает церкви. Оно разрушает семьи. Оно разлучает друзей. И непрощение, оно разрушает тебя самого изнутри. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб». Простая оценка Божья. Злой раб. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Вот она, божественная реакция. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего? В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Тяжело быть милостивым. Если нас обидели, если нам сделали больно, если с нами несправедливы, и когда нам больно, мы не хотим прощать, и вот в этот момент мы становимся на это место этого раба, который слышит от Бога: «Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И вот развязка в притче такая: «И разгневавшись, государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Он отправляется ровно туда, куда он должен был попасть, но Бог простил его. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Вот оно, Божье отношение к непрощению. Если мы не прощаем друг другу, насколько это страшно. Писание говорит: суд без милости не оказавшему милости. В другом месте Иисус скажет: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». В молитве «Отче наш» мы произносим то же слово: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И сразу после этой молитвы, это записано в 6 главе Матфея, 14 стихом, Иисус добавляет: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Непрощение – это страшное состояние. Об этом говорит все Священное Писание, как страшно оказаться в нем. И дьявол это знает. И дьявол это знает, и поэтому провоцирует нас. И поэтому всякие ситуации могут возникать в церкви ли, в домашней ли церкви. Но непрощение, оно вызвало однозначную реакцию гнева царя. Гнева царя, и разгневавшись государь, отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Сохрани нас, Господь. Мы дети Божьи. Мы приходим в Царство Божье, как дети. Мы прощены Богом, как дети прощены своим Отцом, и Он заботится о нас. Как дети мы должны Богу доверять. Как дети мы не должны ничего требовать особого взамен, потому что когда мы на руках своего Отца, мы, как малые дитя, обладаем абсолютно всем, что нам необходимо. Мы должны относиться друг к другу, как к детям Божьим, не искушать, не соблазнять, беречь друг друга. И вот, наконец, мы должны научиться тому, что так естественно для детей – прощать. Прощать друг другу. Просто, безотказно, не ведя каких-то долговых книг, не считая обид, потому что Бог простил, потому что Бог повелел прощать друг друга, потому что, прощая друг друга, мы, дети Божьи, больше всего походим на своего Небесного Отца. Сегодня мы будем вкушать хлеб и вино, мы будем вспоминать как раз о цене нашего искупления, мы будем вспоминать о том, как много прощено нам. Попросим у Господа прощения за то, что не можем простить, за то, что не можем оставить обиду в сердце. Попросим, чтобы Бог освободил нас от непрощений, чтобы научил нас любить друг друга и не держать зла. Да помилует нас Господь. А нашему Господу да будет вечная слава. Аминь.